Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Вот мы и достигли недели четвертой Великого Поста, который празднуется в память преподобного Лесвичника, ну, в его лице всех преподобных и богоносных отцов, которые шли подвигом преподобничества. И, как всегда, мы прослушали Божественное Писание, которое нас постоянно поучает, разумляет, обличает и всячески помогает нашему спасению. И сегодня апостол Павел, послание к евреям, тут попался нам тот как раз отрывочек, где он протягивает канат, как он пишет, канат надежды. От веры канат надежды, чтобы мы не унывали, чтобы мы не охлаждались, чтобы мы не тяготились пребыванием в вере. И он обращается к примеру древности, да, к Аврааму, потому что даже для времен апостола Павла это уже была древность, а для нас это уже глубокая древность, да. Вот к Аврааму и его вере. Вот. И не столько к Аврааму, сколько к Богу Авраама, который дал Аврааму обетование, то есть обещание. Вот. И Господь, Бог в данном случае пошел таким путем, чтобы дважды удостоверить в несомненности его обетования. И поэтому, помимо просто высказывания самого обетования, что, казалось бы, было более чем достаточно, он клятвою клянется, Бог людям клятвою клянется, что это все сбудется. И апостол Павел подчеркивает вот эту особенность. Потому что это редчайший случай, чтобы Бог клятвой клялся. Вот вспомните, где еще есть такое? Что-то я не помню больше нигде, чтобы он клялся еще. Да? А сказано, клясться Господь не раскается. Ты иерей вовек по чину Мелхиседекову. То есть, это такая клятва, которую Господь не будет сожалеть. Раскаяться в данном случае нет сожаления. Никогда не пожалеет, что он так сделал. И что он это обещал. И что он сделает то, что он обещал. И вот это обетование, данное первому поистине верующему на земле человеку, отцу всех верующих, апостол Павел превращает в канат, котву, по-церковно-славянски, в канат, за который вы держитесь, как вот на корабле, когда буря, да, шторм, его бросает, там такие протянутые, и вот люди за канат держатся, и они могут удержаться, чтобы их не выбросило за борт. Наша вера испытуема. Бывают всякие попущения Божие. Если мы не будем иметь такого каната, не будем за него держаться, то нас легко выбросить из веры, из церкви, из спасения и так далее. Вот об этом сегодня нам поведал апостол Павел и напомнил, и дал такую нам твердую привязку к Богу, да, твердую, к спасению, такой удивительный образ. И Святое Евангелие сегодня рассказывало о реальном случае исцеления от самого тяжелого беса, которым был одержим юноша. То есть это был особый бес, потому что апостолы не смогли помочь отцу. Здесь, прежде всего, мы обращаем внимание на действия этого отца. Отец любит сына. И, тем не менее, он попадает в положение крайне скорбящего по поводу своего сына. Потому что представьте себе, кто имеет детей, что ваш ребенок попал в такую одержимость, что его то в огонь бросает, то в воду утопить хочет, и бьется, и дергается. Так далее. То есть это сильнейшая одержимость. Никто не может помочь. И он слыхал, что есть такой учитель, как он там относился, не знаем, пророк, там кто. И есть ли ученики, которые изгоняли бесов. Это же слух, что сходится, да? И он поэтому к ним обратился. Почему? Он же любил сына, хотел помочь, а сам был бессилен. Это о посредниках. Все такие самонадеянные. Да мы. Что мы? До первого беса. Мы. У нас был один в Торонто. Да я сам себе все там сделаю. Подполковник спецназа, между прочим. Такой самоуверенный был парень. Да я себе сам уверенный. И Бог попустил ему буквально после беседы со мной. В эту же ночь пришел бес к нему и стал его душить. И у него все его способы повылетали, он ничего не мог. Какую-то средную ниточку придумать, что-то такое там. Ничего не работает. И он мне ночью звонит. 3 часа ночи, я сплю, как агнец. Он звонит, батюшка, папа, помогите. Все. Я приезжаю к нему, делаю вычетку, освещаю дом. Так. То есть, а до этого, да, не, вы мне не нужны, я говорю, такой. Вот эта вся храбрость ложная, да, вот эта вся горделивая такая беспечность, это все непонимание. Человек перед бесом никто ничего не может ничего, если с ним нет Бога и благодати. И тут апостолы, получившие дар исцеления, дар изгоняния бесов, которые они использовали успешно, и шли, и говорили, радуемся, с радостью выходили, Господи, бесы нам повинуются. И когда Господь у них на глазах изгнал его, они сказали, Господи, мы пытались, у нас не получилось ничего. Что такое? Господь мне говорит, это особый случай. Этот вид, этот род бесов, никак не исходит одной молитвы, только постом и молитвы. Вот. Господь, конечно, одним словом изгоняет. А трудящимся экзорцистам надо после молитвы, а не только одна молитва. Или только один пост. И пост в широком смысле слова. Не только воздержание во всем, да? А плач. Пост – это плач еще. Да? Вот, то есть молитва соединена с плачем и любовь к этому страдающему человеку может помочь только в таком тяжелом случае. И здесь еще поучение какое. Господь говорит такие слова. О, роде неверный! Доколе пребуду у вас, доколе терплю вас. То есть настолько тяжелое было религиозное состояние иудеев, что он высказал вслух свое отношение к этому роду. Не богословское там какое-то, да, а вот нутро. Слушай, как если человек говорит, да сколько я могу терпеть, я смогу? Это уже говорит, что человек все уже, да? Вы же понимаете? И вот Господь, как человек, Он сказал, как человек, Сын Человеческий, доколе терплю вас. Род неверный. То есть, когда ему сообщили, а он спросил, когда у этого ребенка началось это? А он говорит, из младенчества, из детства. То есть, а он уже там отрок. То есть, уже много лет он мучает, да? И вот, узнав, что из детства, ну, как бы, он-то знал, как Бог. Но ему важно было, чтобы все окружающие узнали. Поэтому он сделал вид, что, как бы, чтобы он как бы тоже не знает, присоединился к нам. И когда он должен сделать, вот он выражает свою реакцию. До чего вы дошли, люди, верующие в Бога, что ваши дети, младенцы, одержимы такими сильными, страшными демонами. Как надо жить, как надо умудриться, в кавычках, прожить, чтобы до такого, потому что явно, что не младенец же виноват, что стал одержимым. Он просто не успел нагрешить еще. А за грехи родителей, а вы того общества, которое формально было верующим, но лицемерило, да, фарисейство, лицемерие было развито, а реально вот даже Христа не принимали, кроме отдельных людей. И ключевое слово здесь неверный, род неверный. Ни один человек, он не сказал, ой, ты человек неверный, род неверный. Раз в вашем роде такие младенцы появляются, так страждущие, то весь род неверный. Это о чем он говорит? То есть, если мы будем неверными, у нас будет такое и даже хуже. С нашими детьми в том числе. С нашим младенцем, у кого они есть. Почему? У нас что, мало младенцев в церкви, которые родились поврежденными, больными, умственно отсталыми, там, аутичными и так далее? Мало что ли? Это что, за благочестие? За святость? За праведность? За что это? Они виноваты? Они нагрешили, что ли? Вообще матери, что они там делали? Они родились такими. Для них это скорбь, крест, во спасение возможно. А родители это скорбь, печаль. Смотреть на своего ребенка, как он уступает всем сверстникам, все. Вот. Сильнейшие переживания, стресс, депрессия, а отсюда болезни родителям и так далее. Все последствия. Это тоже разновидности того наказания. За неверность, не за неверие. Ибо все были верующие, в Иудеи все верили. За неверность. Разница, да? Ты можешь быть верующим, но неверным. Хранить верность. Этому Господь научил этим случаем. Что он терпит людей, верующих в него, но неверных ему. Но уже доколе терпит, то есть он уже мучается вот этим терпением. Как человек, изнемогая, уже не хочет терпеть дальше, да, потому что уже на грани. Но есть другая сторона. И этого случая, и всех случаев исцелений, изгнания бесов, очищения прокаженных, которые мы должны в завершение, да, вот, озвучить. Смотрите, почему Господь все-таки исцеляет, изгоняет беса всякий раз, когда сталкивается. Хотя и вот неверный. А ты вообще, говорит, псам отнять, отдать, у детей отнять, псам дать не хочу, да? То есть, как бы, вот такие случаи, которые, как бы, не очень соответствовали по первому обращению, да? И только там надо было веру проявлять. И здесь он сказал, если веришь, все возможно верующим. Вот, да. Но это был верующий человек, иудей. А то вообще хананейка пришла. Тем не менее, он исцеляет. Не в смысле, конечно, личной веры, там, личного смирения. Это но мы видим, что на Господа воздействует все. Даже неверность людей. Он ее озвучивает, свою рефлексию, да, свою реакцию. Что, на коли терплю вас. Вот. Но почему же, когда у нас что-то такое случается, не дай Бог, но все-таки она случается у кого-то, болезнь тяжелая, какие-то серьезные проблемы, да, вот, или с детьми серьезные болезни, да, вот. И мы обращаемся к Богу, я уже не говорю, кто, если кто-то умер, я думаю, никому другому не придет помолиться, Господи, воскреси. Есть такие, у нас еще нет таких храбрецов, которые дежурили умершего человека своего родного, там, да, попросили, вот, ну, что ты, ну, что рановато, что ты, можно еще там вернуть на какое-то время? Вот, ничего не будет. Ничего не будет. Никто не воскресит, никто не исцелит. Тот самый Господь. Один и тот же. Почему? Почему? Даже понять. Это секрет. Важный секрет. То сейчас нам раскрою. Значит, помимо всего прочего, вот уже их вера, их смирение, почему возникли? Проявились. Потому что произошла встреча. То есть Господь был поставлен перед фактом реального мертвого, реального бесноватого, реального тяжелобольного и реального прокаженного. Или нескольких. И он не мог пройти мимо этого случая. Потому что это было его земное служение. Это входило в часть земного служения. Облегчать страдания людям. Он взял наши немощи на себя. Да? И он помогал. И, конечно, нужно было и со стороны людей веру. Но ничего не требовалось. Вера и смирение. Поэтому он подчеркивал веру и смирение. Или иди впредь не греши. То есть пресечение греха. Три требования всего лишь. У кого-то иди не греши, у кого-то за смирение, что себя собакой признала. А кому-то поверить. Верю, что могу, да. А кому-то четвертое это, да, чтобы Божьи дела творились, это все порожденные. То есть четыре всего лишь нам известна мотивация. Вот. И вот благодаря тому, что вот он идет, и вдруг вдовица, да, гордо наивно, и сын и плачет. Но чтобы он принял ее плач, он должен был вот ее увидеть. Этот плач, все, и тогда его сердце милостивое откликается, и он радость возвращает матери, вдове, и смерть единственного сына возвращает к жизни, дар ей надежды еще и какой-то в жизни укрепление. А мы не имеем этого. То есть у нас нет соединения, у нас нет встречи. И поэтому Бог там, на небе, а мы здесь, своей проблемой, бедой. И мы пытаемся словесными забросами туда что-то там попросить. Но это так не работает. Потому что даже когда Господь исцеляет отрока, который не мог прийти, да, сотника римского, то только сотник пришел пред ним, был контакт, и он спросил, и даже хананейский, да, она за дочь, дочь тоже не пришла. Но важно, что пришел тот человек, который за него просит. И он пред Богом предстоит, и у Бога просит, и смиряется, потому что тогда принимается смирение и вера того, кто просит. И ведь не бесновато сын просил же, да? А отец просил. Нужна была вера отца за сына. Вера матери хананей, а дочери, значит, бесновящейся. Yes? То есть нужен посредник, который вот эту нашу беду доведет до Бога. Осветит, скажет, вот она, вот, Господи, у них реальная беда, помоги. И если он будет с верой ходатайствовать за вот этого человека, или сам, или родственник, или какой-то другой человек, кто имеет дерзновение к Богу, который может соединять, то есть как бы Бога приводить, пока смотри, Господи, вот он. Поэтому избегайте самонадеянности, как самого страшного врага своего, как самое страшное препятствие свое. Которые говорят, а вот я сама сейчас помолюсь, а вот я сама сейчас поднатужусь, вот я сама сейчас что-нибудь найду, врачей, обойду всю мир, весь мир, пойду кому угодно еще, лишь бы вот это, не добьешься ничего толком. Или очень мало, что там, ну, врачи, черт, вот, ну, смотри, а если уже не подлежит медицине, случай. Да, вместо врачам, если можно врачами, то, конечно, Но если уже не помогает ничего. Мы говорим, такие крайние случаи. Или тем более, если умер Владимир. Кто может помочь? Вот человек, который может Христа поставить вот перед этой бедой. Тогда милость Божия сработает. Аминь.